Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Європейський зв'яз увів санкції у дочиненні до 40 особ, відказаних за фальсифікацію президентських виборів і жорсткі репресії супроти протестовців. Співачка Анжеліка Гурбаш переконана, що у 95-му році більшість населення Білорусі не жадала заміни біло-червоно-білого стяга. Гэтые і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Лідери Європейського зв'язу узгоднили план уведення санкцій у дочиненні до 40 особ, відказаних за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі і жорсткі репресії супроти протестовців. Під час перемов на найвищому узровні, які довжилися до ночі, керівники Євразв'язу змогли вийти з дипломатичного тупіка, створеного Кіпром, і домовилися про уведення пакету санкцій супроць уладу Білорусі. Ми сьогодні прийняли рішення про уведення санкцій. Це вельми важливий сигнал, який ми посилаємо. Завтра вони будуть уведені праз письмову процедуру, заявив старшиня Європейської Ради Шарль Мішель. Персонально супроць Александра Лукашенки санкції не увели, але можуть зробити гэта пазней, сказали європейські дипломати. Міністр заміжних справ Литви Лінас Лінкавічус заявив, що у додаток до санкцій, накладених на Білорусь, міжнародна супольність повинна провести розслідування гвалту уладов супроць громадянів у Білорусі. Білорусь уводить візові санкції супроць найбільш предузятих і ангажованих у дочиненні до Білорусі представників Євразв'язу, заявив журналістам прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Анатоль Глас. Російський депутат, намісник старшині Комітету міжнародних справ Думи Дмитрий Новіков заявив, що у відказ на санкції Євразв'язу супроць офіційного Мінську він чекає поскорення зближення Росії і Білорусі у рамках союзної держави. Росія може відказати, повинна відказати. Найліпший відказ, на мій погляд, це умацування союзної держави Росії і Білорусі, згледзячи агульної законодавчої бази і розвиття економічних сувязів, сказав Новіков. Білорусь запатрабувала від Польщі і Литви скоротити кількість дипломатів. Як потлумачив представник білоруського МЗС Анатоль Глас, у литовській амбасаді замість 25 повинно залишитися 14 дипломатів, у польській замість 50 мають залишитися 18. З причини однозначно деструктивної діяльності з боку названих країн, їм пропоновано до 9 кастричника привести до паритету з білоруськими заміжними установами у відповідних країнах склад своїх дипломатичних представництв у Білорусі, сказав Глас. І він так само повідомив, що амбасадори Білорусі у Польщі і Литві з 5 кастричника відкликаються у Мінськ для консультацій. Білоруський МЗС пропонував амбасадорам Польщі і Литви у Білорусі пойти за цим прикладом. Міністерство заміжних справ Білорусі з 2 кастричника анулювало акредитацію кореспондентів усіх заміжних сродків масової інформації. Це робиться упершиню за всі роки існування незалежної Білорусі. 2 кастричника прийнята відповідна постанова Совету міністрів, повідомляє відомство. Таке рішення МЗС потлумачило тим, що попереднє положення було прийнято ще у 2008 році і вже не відповідало узровню розвиття медійної галіни новим тенденціям у законодавстві. У їм був шерег застарелих положень, норм, які не примінялися на практиці. Виконавця обов'язку президента Радіо Свободної Європи Радіо Свобода Дейзі Синделер виступила з заявою про анулювання МЗСом Білорусі акредитації кореспондентів усіх заміжних СМІ, у тим ліку Білоруської служби Радіо Свобода. Ми глибоко розчаровані, але не здивлені гэтым рішенням Міністерства заміжних справ Білорусі анулювати акредитацію усім заміжним СМІ, особливо на фоні переслєду журналістів Радіо Свобода і інших заміжних СМІ у останні 3 місяці, говориться у заяві Дейзі Синделер. Гэты учынак служыць відавочным сигналам усім білорусам. Урад Лукашэнкі не зацікаўлены ў тым, каб даць ім тое, што яны хочуць, доступ да розных пунктаў гледжання, ад розных ад тых, якія выказываў сам урад. Радыё «Свабодная Европа», Радыё «Свабода» будзе надалей выкарыстоўваць усе даступныя шляхі, каб забяспечыць нашу аўдыторыю Беларусі навінамі без цэнзуры, адказнай дыскусіяй і адкрытымі дэбатамі, якіх яны так відавочна жадаюць, заявіла кіраўніцтва Радыё «Свабодная Европа», Радыё «Свабода».
Уважаемые господарства, с вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Сергей Навумчик. Привитание. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки, сегодняшнее ночное фактично рашэнне рады Еўразвязу а ўвядзенне адносна Беларусі персанальных санкцый, персанальных і фінансавых санкцый. Санкцыі введзены адносна 40 чалавек. Яны не тычацца Александра Лукашэнкі. Пад санкцыі папалі людзі, якія датычныя да фальсіфікацыі выбараў і да жорсткасцяў рэпрэсіяў пасля іх. Гэта рашэнне, ну, можна назваць шматпакутным, таму што оно было падрыхтавана яшчэ ў жніўні фактычна. Вот, але прымаецца толькі зараз за пазіцыі Кіпру, які як бы не тое, што быў супраць, ён якраз не быў супраць, а ён вот казаў, што хорошо, мы это падтрымаем, але тады введзіце санкцыі супраць Турэччыны, з якой у нас канфлікт. Ну і нарэшце все-таки ці заламалі рукі Кіпру, ці як бы пайшлі на сустрач, што хутчэй за ўсё і тое. Вот. 40 чалавек, ну 40 чалавек это это не 100, скажем, як увяла там, напрыклад, Літва, вот, але это і не 2, і не 8, напрыклад, як увяла, на, скажем, Канада. Ну і тым не менш. Вот, Валер, якое значэнне мае тое, што рашэнне ўсё-такі прынятае нарэшце, і якое гэта рашэнне будзе мець значэнне?
Ну, сапраўды, нарэшце вось гэтае з доўгімі мукамі рашэнне прынята, і сам факт таго, што яно зацягнулася на такі доўгі час, ну, кажа пра тое, што ў еўрапейскім звязе шмат сваіх уласных праблем. Нагадвае лішні раз, што там шмат сваіх уласных праблем. Ну, а тут за гэты час з'явіліся некія чыннікі, якія ўвагу да беларускага пытання трохі зменшылі, і історыя з Навальным, і Карабах уклініўся ў гэтыя ў беларускую праблему. Таму тое, што ўсё ж гэта прынялі, ну, гэта такі важны сімвалічны чыннік. Сімвалічны чыннік, які павінен даць сігнал беларускаму грамадству, што Захад, Еўрапейскі звяз падтрымлівае змаганне беларускага народа за дэмакратыю. Ну і адначасова сігнал кіроўнаму рэжыму, што Еўропа бачыць, Еўропа чуе, што адбываецца, і Еўропа як бы ну, спрабуе пакараць. Але я больш на што звярнуў увагу. Глядзіце, калі глядзець на тое, якімі былі санкцыі ў 2011 годзе, после 19 снежня 2010 года, калі улады жорстка разагналі беларускую акцыю пратэсту. Тады маштаб акцыі быў меншы. Сёння фактычна супраць існага рэжыму выступіла большасць народу. У краіне пачалася рэвалюцыя. І маштаб рэпрэсій цяпер непараўнальны. Чацвёра забітых, сотні пакалечаных і параненых, звых 14 тысяч затрыманых, больш 70 палітвязняў. Здавалася б, і маштаб санкцый павінен быць адпаведна большым. Аднак атрымалася ўсё наадварот. Калі ў 2011 годзе санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да 243 вышэйшых прадстаўнікоў беларускай кіроўнай эліты, то цяпер толькі да 40 і Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. І тады у 11 годзе была ўведзена забарона на супрацоўніцтва еўрапейскага бізнесу з 29 беларускімі кампаніямі. Цяпер пра эканамічныя санкцыі ўвогуле не ідзецца. Ну вось гэта таксама сведчыць пра тое, што шмат што змянілася ў нашым рэгіёне, найперш змянілася геапалітыка.
Сергей, вы сегодня раніцей в Фейсбуку написали такой довольно з'едливый пост, ну, в стиле, я не ведаю, Салтыкова-Щедрина, что, мовляв, Европа чижика съела. Вот, так сказать, что мы Минску покажем, мы тут будем, так бы мовить, чагосьці домагаться, и вот выник 40 человек. Ну, 40 человек, уявить себе, что санкции относно 40 человек, так сказать, похиснуть, что называется, устой режиму, как-то мало верится. А может быть, все-таки вы как бы крыху перебольшиваете в том смысле, что ну, на початку 40. Вот зараз уже Минск, Беларусь, официальный Минск, это краина, якая под санкциями. А далее, махчима, просто санкции будут нарастать. Ну вот они ввели покуль 40. Убачать, что как бы это не працует. Ну больше да, еще введут, нет?
Юра, мне тут не столько показальные личбы, их могло быть и 140, и 240, кольки якость вот этих санкций. Валер уже пригадал, что эти санкции неправнальные с тем, что было 9 годов назад, после подавления, жесткого подавления площади 2010, але саправды. Таких репрессий, якія зараз были ужитые до протестовцев и вживаются по сёння, ну, я думаю, что Беларусь после Сталина просто не ведала. Это однозначно. Ці нават, может быть, трэба раней брать, скажем, нацистскую оккупацию для приклада. Ну, что...
Люди, до речи, говорят, вот многие, что при Сталине все ж таки и до войны, и после войны это все робилось не на очах людей. Куропаты возили. Кто там глядел, что куропаты?
Да, так,
а тут менавіта 42-43 год, калі на площах людей вешали, так сказать.
Безумовно, бо ну, при Сталине никто из нас не избирается, так сказать, ни в малейшей ступени его оправдывать, але треба сказать, что ну, яны вытрымливали некую такую, ну, так сказать, видовочность некого такого законодавства, там, некий...
Ну, просто это таемно.
Да, ордер на Пиратрус был, значит, там некие тройки разглядали. Значит, все это, конечно, было таким фарсом. А тут просто, тут абсолютно у бок откладзены, якія б тое не было закона. Ну, вось за гэтае катаванні людзей, абсолютно дзікія, звірыныя катаванні ў стылі інквізіцыі сярэднявечнай, што караеў, ці яго намеснікі, ці шэйман, ці некі камандзір АМАПу, ці Ірмошына, за гэта яны не паглядзяць на Эйфелеву вежу, скажем, там не погуляюць па Александерпляц у Берліне, там не пап'юць каву на Пьяца Навона. Вот ці не падаецца, што гэта зусім неадэкватная плата за такое. Потым я думаю, што палова гэтых людзей ім просто чхаць на гэтыя выезды за мяжу, ўжо калі гаварыць пра санкцыі такога кшталту, дык лепш бы гэтыя ўжо санкцыі былі да членаў сем'яў, да жонак, там, да дзяцей, якія якраз вот і карыстаюцца гэтымі ўсімі дабротамі, бо я думаю, там самому Шэйману...
Сергей, я дазволю сказаць, ну, не тое, што вам запярэчыць, але проста, як бы, можа быць, патлумачыць сваё бачанне, вот, пабыць адвакатам на развязу. Справа тым, што Еўразвяз вядзе глабальную палітыку. И в этом смысле он присвечен не только Беларуси. Вот Валер сказал про то, что у них там и справа Навального, у них и война у Карабаху. То есть они гуляют на нескольких дошках. Але в этом смысле они гуляют на нескольких дошках и в смысле правов человека. Так мы ведаем, як оно все в Беларуси. А вот накольки мы с вами ведаем, як, например, оно отбывается в Египте. А я все это и читал. И там катавание – это звычайная речь. В Азербайджане – это звычайная речь. В Китае людей сотнями расстреливают. В Китае Нобелевский лауреат премии мира сидел в тюрьме і ён там яго атрымаў, і ён там і памёр. І нічога кітайскім таварышам, так сказаць, нічога з іх ніякія кароны не ўпалі і ніякія санкцыі нават адносна іх не ввялі. І в гэтым сэнсе выбар звязі, магчыма, людзі разважаюць. Да, добра, введзем адносна Беларусі, а в адносна Кітаю не будзем, а адносна Азербайджану не будзем, а адносна Егіпта не будзем, так гэта на полсвета надо вводзіць санкцыі. І таму давайте мы не будзем устраиваць вайну з усім светам. Ну вот Беларусь, да, вот ввялі 40, вот такой у нас консенсус ёсць, ну вот, вот, вот мне здаецца, што вот это такім чынам адбываецца.
Ну што ж, магчыма, такім тут можна і далей пайсці, бо, скажам, у Латынскай Амерыцы знойдзены племёны, там папуасы ці каго, якія, так сказаць, проста жывуць рэальна ў каменным стагоддзі, там ўвогуле ні пра што гаворкі няма. Не, ўсё ж такі Беларусь – это еўрапейская краіна, і Еўропі таксама прызнаюць, што гэта еўрапейская краіна. Гэта так, усходняя Еўропа, можа быць, сама усходняя Еўропа, але ўсё ж такі гэта еўрапейская краіна, гэта краіна цывілізаваная. І я яшчэ закрануў бы яшчэ два моманты, яны могуць быць тэмамі асобнай гутаркі. Адно гэта тое, што ўсё ж такі Еўропа, у тым ліку, калі мы кажам, я ўвогуле скажу пра Захад, але і Еўропа мусіць быць удзячная Беларусі, беларускаму народу за тое, што ён зрабіў у пачатку 90-х, і гэта якраз тады быў ну, адносна дэмакратычны лад, я маю на увазе безумоўна безвыплатны вывад ядзернай зброі. А другое, канешне, калі мы гаворым пра санкцыі да Лукашэнкі, да яго нагатачэння, мы разумеем, што яны маюць такі ну, умоўны характар з лексікі, выказалі, з катэгорыі лексікі, скажам, выказалі глыбокую занепакоенасць. Яны маюць сімвалічны характар, бо рэальныя, рэальна Лукашэнка трымаецца вот зараз, акрамя што на седлавіках, выключна на падтрымцы Пуціна, на падтрымцы Крамля. І вось якраз такі санкцыі за падтрымку Лукашэнкі супраць Пуціна, супраць Крамля, якраз і былі б найбольш дзейным метадам. Нават вот такія санкцыі не пусціць іх, умовна кажучы, папіць каву на п'яца на вона.
Сергей, так ты, вы забыли про то, что относно российского керовництва давным-давно денечают санкции за Крым, за самолет. И в этом смысле, еще раз их туда не пустить, ну, они и так под санкциями.
Ну, нет, там далеко не все под санкциями, и за Крым, и это раз. А другое, ну, есть нормальные способы. Между прочим, и за Крым, скажем, я классику приведу, так? Один только обрубить свифт, ну, гэта просто паставіць на вушы всю расійскую, так сказаць, эканоміку, адпаведную эліту, і гэта, ну, крыху, нават не крыху, а вельмі моцна прамыла б ім мазгі. Ужо дакладна, што рызыкаваць сваімі уласнымі мільярдамі, дзеля некага Саша Лукашэнкі, яны не сталі.
Валер, у мяне да вас пытанне, вот якой можна чакаць рэакцыі афіцыйнага Менску? Ну, понятна, МЗС скажа, што это все кепска, што это все несправедліва і гэтак далей. Але на пачатку гэтага тыдня прэзідэнт Макрон, сустракаючыся з Ціхановскай, паўтарыў, што Еўропа за дыялёг, што мы будзем спрыяць дыялёгу, што мы вот і з Пуціным на эту конт пагаварым, і пагаварыў, дарэчы, Макрон на эту тему с Путиным. Ну вот, как бы санкции до этого могут как-то подштурхнуть, на ваш погляд?
Ну, наперш, чому санкции такие обмежаваные, я бы хотел реплику вставить в вашу дискуссию. Я думаю, что изменилась геополитическая ситуация за этот час, за 11-го года. Мы отримали Крым, отримали Донбасс, конфлікт вакол Украіны, і гэта паказала, што Расія можа сілавым чынам памяняць межы, памяняць геапалітычны расклад у рэгіёне ўсходняй Еўропы. І таму пытанне незалежнасці Беларусі стала больш актуальным. І як бы нежаданне Еўропы уціснуць Беларусь у Расію вельмі моцным ціскам. Мне падаецца, вось абмяжоўвае магчымасці еўрапейскага звязу. Ну, наколькі гэта справядліва, наколькі гэтыя разлікі сапраўды рацыянальна, это іншае пытанне. Але вось тое, што еўразвяз не хацеў бы зусім штурхат Лукашенку у абдымкі Пуціна, мне падаецца, ён моцна ўплывае на такія абмежаванні, абмежавальныя санкцыі. Рэакцыя беларускага боку. Ну, вось у адказ на санкцыі з боку краін Балтыі, там таксама ўвялі візавыя санкцыі адносна чыноўнікам там Латвіі, Літвы і Эстоніі. Я думаю, што будуць прыклады такія ж санкцыйныя спіскі адносна некіх еўрапейскіх палітыкаў, брусельскіх палітыкаў. Што яшчэ? Ну, узмоцніцца антызаходняя, антыеўрапейская прапаганда. Ну, мне падаецца, ўжо тут далей ўжо ісці гэтага не мае, так яна ўжо пераступіла ўсе магчымыя межы. Ну, вось Владзімір Макей, міністр замежных справ, 10 тыдзень-два таму сказаў, што калі Европа, Европейскі звяз ведзе санкцыі, то мы, магчыма, падумаем пра разрыў дыпламатычных адносін з некаторымі еўрапейскімі краінамі. Я думаю, што гэта нерэальна, але тым не менш такая пагроза прозвучала, прагучала. А і там яшчэ была такая вельмі такая завуаліраваная пагроза, што калі санкцыі будуць уведзены, то мы гэта можа адбіцца на ўнутрыпалітычным жыцці Беларусі. То бок, калі перавесці гэта з дыпламатычнага на звычайны і звычайную мову, то гэта азначае, што чым больш вы будзеце ўводзіць санкцыі, тым больш мы будзем ажыццяўляць рэпрэсіі ў Беларусі супраць пратэстуючых. Вось. Ну, вось такая трохі дзіўнаватая з логікі сучаснага цывілізаванага свету пагроза прагучала. А некія большыя меры ў адказ я тут асабліва не бачу. Хіба што толькі рыторыка.
Ну, а як бы адваротная, то есть, в принципе, санкции, як бы их вводят не только для як бы як моральное алиби, а санкции вогуле вводятся для досягнення каких-то мэт. И вот про гэта і гаварылася, што пра гэта, дарэчы, і Макрон сказаў у панядзелак, калі выступаў у віленскім універсітэце, што санкцыі это шлях да дыялогу. Вот мы введём санкцыі, і они там беларусы, значыць, Лукашэнка з Ціхановскай, умоўна кажучы, будуць весці перамовы. Адно паспрыяе другому. Паспрыяе?
Не, безумоўна, не паспрыяе. Я думаю, што гэта ілюзія. Я думаю, што магчыма і асаблівых ілюзій на гэты конт не мае ў Макрона і еўрапейскіх палітыкаў. Гэта проста такая такі спосаб захавання твару можа быць, таму што пакуль я бачу толькі ў гэтым не столькі рычах уплыву, рэальнага палітычнага ўплыву на паводзіны Лукашэнкі, сколькі сімвалічнае пакаранне.
Сергей, вы уже вот заговорили про экономичные санкции, ну, такие, больше серьезные, маются на увазе секторальные санкции. Про это, до речи, пишут и белорусские авторы, говорячи и не только про отключение SWIFT, а про, скажем, спынение импорту белорусских нафтопродуктов, спынение импорту калийных угноений. И это, саправды, были бы моцные удары. Але варто сказать, что прецедентов таких менавіта санкцій, вот як бы эканамічныя санкцыі за парушэнне правоў чалавека, яны даволі рэдкія. Ну, правда, можна сказаць, што вот у 2007 годзе прэзідэнт Буш вёў санкцыі адносна Беларусі, адносна Белнафтахіма. Вот, але варта сказаць, што гандаль Беларусі са Злучанымі Штатамі не такі вялікі. Еўропа вот такія сектаральныя санкцыі адносна Беларусі не ўводзіла. Ну і дарэчы, Ціхановская заявіла, што яна супраць эканамічных санкцый. Так вот, як бы вы ацанілі магчымасць эканамічных менавіта таких сур'ёзных эканамічных сектаральных санкцыяў адносна Беларусі.
Калі гаварыць пра магчымасць у значэнні верагоднасці, то, канешне, як нулявую верагоднасць па розных прычынах і па прычынах таго, што, ну, значная частка беларускай апазіцыі лічыць, што эканамічныя санкцыі гэта будзе удар не столькі па рэжыме, колькі па беларускім народзе, па насельніцтве. хотя гэта, конечно, удар по режиме найперш. І таму, што ну, сапраўды Европа гэтага не рабіла, і тут хутчэй бы можна было б кінуць позірк за акіян і паглядзець на Злучаныя Штаты Амерыкі, якія рыхтуюць свой пакет. Там, мне падаецца, зусім верагодна, вот, што мы назіралі, вы ўжо прыгадалі гэтыя санкцыі Буша адносна Белнафтахіма. Ну і мы ведаем, што гэтыя санкцыі юрыдычна яны не скасаваны, а проста... Яны як бы прыпыняюцца перыядычна, Амерыка, так сказаць, працягвае, вось гэта вот галасуе там кангрэс, скажам, за прыпыненне вось гэтых санкцый. Дык вот мне здаецца, што пасля гэтага, пасля жніўня 2020 года, прыпыненне будзе скасавана, яны могуць іх вярнуць. Калі гаварыць пра эканамічныя санкцыі, то безумоўна, самым моцным ударам гэта быў бы удар па Беларусь-Калію, які ёсць, ну, таким даволі моцнай крыніцай паступлення валюты ў Беларусь. Бо, скажам, другую крыніцу, IT-сферу, Лукашэнка знішчыў сам. Знішчыў сваімі рукамі, ну, Караев, там, КГБ і іншыя яму ў гэтым, так сказаць, канечна, моцна дапамаглі. Вот, але ініцыятыва сыходзіла ад самога Лукашэнкі. Мы зараз бачым сітуацыю, калі ўсё знішчаецца, вот просто ўсё. Пачынаючы ад IT-вытворчасці, скончываючы тэатрамі, вот сёння звальненне Зои Белохвостик, ну, спартовцев, чемпионов выгоняют с команды, просто все.
Турму сажают.
Все, и турму, и выгоняют, все, что за угодно, абы, так сказать, утримать уладу. Ну, а все ж таки, калійное угноение, это прибыток для бюджету, треба ж, я разумею, что, конечно, там селяне, те рабочие, те, это творчая, ненавистная Лукашенко интеллигенция, хай выживают, как хочут, але, ну, той же ОМОН, той же КГБ, треба неяк кормить, это великие штаты, недзе треба здобывать гроши. Тому, конечно, это был бы моцный удар. Але, ну, вы правильно сказали, что это такая складанная проблема, коли вот мой погляд, мой прогноз, то экономичные санкции, я перекананы, не будут уведены.
Ну так, потому что прецеденты, ну вот кроме Буша, скажем, те можно пригадать Рейгана в 81-м годе, подчас военного становища, але звычайно секторальные санкции вводятся за, скажем так, погрозу международной безопасности. Это, скажем, Корея и Иран, а это за бомбу. И Россия, а это за Крым и Донбасс. Лукашенко бомбу не робіць, на суседнія краіны не нападае, і таму, як бы, ну, это не зусім, вот, як бы, тое самае. Валер, а вот прыгадалі Расію, Расію, так бы мовіць, ніколі не забудзеш. На ваш погляд, як зараз будуць вот гэтыя санкцыі, як яны паўплываюць на адносіны паміж афіцыйным Менскам і афіцыйнай Масквой? Ну, вот зараз Масква можа сказаць, так сказаць, «Добро пожаловать в клуб, Александр Григорьевич». Все-таки с 16-го года Беларусь была не под санкциями, а Россия после 14-го года вся в санкциях, так сказать, и европейских, и американских. Ну, а зараз, так бы мовить, товарищи, по несчастью, браты, вот это братерство, оно зараз вот за фактору санкций как-то узмацнится, и наоборот, так сказать, там, может быть, как-то разыдется. Вот. Макрон же телефонует Путину, про что-то они же разговаривают.
Ну, так, зараз российские эксперты там, ток-шоу Соловьева про это, так сказать, скажут, что ну вот вам ваша многовекторность, чем я на вам обернулась, теперь у вас нема еще...
Да помогли тебе твои ляхи!
Ага. І у вас цяпер няма ніякіх іншых варыянтаў, як, так сказаць, ісці на паглыбленне інтэграцыі з Расіяй. Ну, так, безумоўна, гэтыя санкцыі ствараюць сітуацыю, калі супрацоўніцтва і збліжэнне рэжымаў Менска і Масквы становіцца безальтэрнатыўнымі, фактычна. Але, бачите, не выпадковый той же Макрон и иншие европейские политики апеллюют до Путина. И сенс этих апелляций такие. Ну, коли уже Россия сфера, Беларусь сфера ваших интересов, и мы это как бы признаем, ну так наведите парадок. Ну так вырешите проблему с этим Лукашенком. І не выпадкова той же Макрон сказаў, што вось Пуцін нібыта гатовы на тое, што ОБСЄ можа быць некім пасярэднікам і так далей. То бок зноў пытанне пра дыялог. То бок пазіцыя Европы, нехай Пуцін прымусіць Лукашэнку ісці на дыялог. Вось. І ну, я думаю, што Пуцін таксама некія браў не тое, што абязацельства перад еўрапейскім звязам, але нешта абяцаў. Нешта абяцаў, што мы разбярэмся.
Ну, а магчыма нават, дарэчы, это мог быць такая размова. Хорошо, я разберусь, але тады санкцыі з мяне здымайце. Ці аслабляйце как-то, ну, так бы мовіць, так за так, тик фор тат.
Магчыма, што і так. Магчыма, што і так. Ну, але як бы роля Москвы ў рэгуляванні беларускага крызіса ўзрастае нават з нагоды вось гэтых санкцый.
Добра, добра, дзякуй.
Тут яшчэ адзін момант. Яшчэ адзін момант, я хацеў бы закрануць, вельмі важны, мы, здаецца, яго не абмеркавалі, але ён важны. Заўважым, што Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. І вось калі гаварыць пра дыялог, які Юра з Валерам тут ужо прыгадалі, дык Макрон якраз і патлумачыў, што ўвядзенне санкцый дало б Лукашэнку падставы адмовіцца ад гэтага дыялога з беларускім грамадствам. Вот мне падаецца, такія разлікі на дыялог ну, з боку Макрона. Я не думаю, што ён наіўны чалавек, і так, так сказаць, насамрэч лічыць, але ну, ён сказаў тое, што ён сказаў. Гэта выглядае вот, сапраўды вельмі наіўным, ні на які дыялог. Ён, безумоўна, абсалютна не пойдзе. А калі пойдзе, то, можа быць, праз якія паўгады, калі вось гэтыя санкцыі будуць здымацца так, як гэта адбывалася 5 гадоў таму, калі, скажам, выпускалі Статкевіча з турмы, і здымалі некія індывідуальныя санкцыі, там ці наадварот, здымалі санкцыі, выпускалі, ну, сёння стулі, як гаворцы, а ўвечары грошы ці наадварот. Вот такі гандаль, да якога афіцыйны Мінск ўжо прызвычаюся. Але вот ніякага дыялогу тут, безумоўна, з Лукашэнкам не атрымаецца. І зараз, напэўна, ўсё ж такі, ну, як заўсёды бывае ў вялікай гісторыі, ўсё будзе залежыць не ад знешніх фактараў, не ад захаду ці ад усходу, а будзе залежыць ад таго, наколькі вось гэтыя людзі, якія выходзяць на плошчы, ну, скажам так, наколькі, скажам так, патэтычна, пафасам, наколькі беларускі народ здолее вот стаяць на гэтым сваім асноўным патрабаванні. Неадкладная адстаўка Лукашэнкі.
Ясна. Яшчэ раз. Да пабачэння, Валер. Дзякуй. Сергей, дзякуй, да пабачэння. І я хачу нагадаць нашым гледачам, што за тым, як будуць працягвацца падзеі, як яны будуць развівацца, варта глядзець на канале Радыё Свабода, YouTube-канале і на в нашым Telegram-канале.
Лідары еўрапейскага звязу ўзгаднілі план увядзення санкцый у дачыненні да 40 асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і жорсткія рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў. Падчас перамоў на найвышэйшым узроўні, якія доўжыліся да ночы, кіраўнікі еўразвязу змаглі выйсці з дыпламатычнага тупіка, створанага Кіпрам, і дамовіліся пра ўвядзенне пакету санкцый супраць уладу Беларусі. Мы сёння прынялі рашэнне пра ўвядзенне санкцый. Гэта вельмі важны сігнал, які мы пасылаем. Заўтра яны будуць уведзеныя праз пісьмовую працэдуру, заявіў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Персанальна супраць Александра Лукашэнкі санкцыі не ўвялі, але могуць зрабіць гэта пазней, сказалі еўрапейскія дыпламаты. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус заявіў, што ў дадатак да санкцыяў, накладзеных на Беларусь, міжнародная супольнасць павінна правесці расследаванне гвалту ўладаў супраць грамадзянаў у Беларусі. Беларусь уводзіць візавыя санкцыі супраць найбольш прадузятых і ангажаваных у дачыненні да Беларусі прадстаўнікоў еўразвязу, заявіў журналістам прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Анатоль Глас. Расійскі депутат, намеснік старшыні камітэту міжнародных спраў думы Дмітрый Новіков заявіў, што ў адказ на санкцыі ў развязу супраць афіцыйнага Менску ён чакае паскарэння збліжэння Расіі і Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Расія можа адказаць, павінна адказаць. Найлепшы адказ, на мой погляд, гэта ўмацаванне саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі з гледзячы агульнай заканадаўчай базы і развіцця эканамічных сувязяў, сказаў Новіков. Беларусь запатрабавала ад Польшы і Літвы скараціць колькасць дыпламатаў. Як патлумачыў прадстаўнік беларускага МЗС Анатоль Глас, у літоўскай амбасадзе замест 25 павінна застацца 14 дыпламатаў, у польскай замест 50 маюць застацца 18. З прычыны адназначна дэструктыўнай дзейнасці з боку названых краін ім прапанавана да 9 кастрычніка прывесці да парытэту з беларускімі замежнымі установамі у адпаведных краінах склад сваіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі, сказаў Глас. Ён таксама паведаміў, што амбасадары Беларусі ў Польшы і Літве з 5 кастрычніка адклікаюцца ў Менск для кансультацыяў. Беларускі МЗС прапанаваў амбасадарам Польшы і Літвы ў Беларусі пайсці за гэтым прыкладам. Міністэрства замежных спраў Беларусі з 2 кастрычніка анулявала акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта робіцца ўпершыню за ўсе гады існавання незалежнай Беларусі. З Акрэсціна ў шпіталь хуткай дапамогі прывезлі пацыента з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай непрытомнага. Пацярпелы Дзяніс Кузняцов, яму 41 год, паведамляе Еўрарадыё. Ён ляжыць у рэанімацыі, стан яго цяжкі, без прытомнасці на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Пасля жорсткага разгону пратэсту 9-12 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзясяткі затрыманых, якія трапілі на Акрэсціна, пасля выхаду скардзіліся на катаванні з боку сілавікоў.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў. Беларуская расійская спявачка, заслужаная артыстка Беларусі Анжэліка Аргурбаш больш за месяц прыходзіць на акцыі «Салідарнасць» ля беларускай амбасады ў Маскве. У размове са «Свабодай» Анжэліка параўноўвае з гвалтам у сваёй сям'і рэпрэсію Беларусі, расказвае, як плакала ад шчасця, калі над домам ураду з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг і выказывае падтрымку мірным пратэстам у Беларусі. З ёй пагутарыла Ганна Соус. Прапануем вашай увазе першую частку гутаркі.
Добрый день, тут Ганна Соус з Прагі і на відэосувязі з Москвы беларуская расійская спявачка, заслужаная артыстка Беларусі Анжэліка Агурбаш. Многія яе ведаюць Анжэліка Ялінская. Ну, яна больш за месяц прыходзіць на акцыю «Салідарнасць» для беларускай амбасады ў Москве. Добрый день, Анжэліка.
Добрый день, шановное спадарство. Добрый день, поважаемые сябры. Дякую вялікі за тое, што запрасілі мяне.
Дякую вялікі, што пагадзіліся. Давайте ўявім, што цяпер нас, вас хутчэй слухае Александр Лукашенко, бо вы ж неаднаразова сустракаліся на розных канцэртах, імпрэзах. Ну, што б вы яму сказалі вось так наўпрост пра вынікі выбараў, ну, пра арыштаваных людзей, пра збітых людзей, пра мірныя акцыі пратэсту, 100-тысячныя акцыі пратэсту, якія больш за месяц працягваюцца?
Вы знаете, исходя из событий, которые сейчас происходят в Беларуси, у меня сложилось такое ощущение, впечатление, что он вообще уже сейчас никого не слышит, к сожалению. Не тех людей, которые пытаются докричаться и достучаться до него. Это и наша молодежь, наши студенты, и, конечно, наша творческая интеллигенция. Не только белорусы, а уже все страны мира пытаются достучаться и докричаться до него и попросить только лишь об одном. И я хочу попросить его сегодня только лишь об одном, чтобы он в первую очередь остановил насилие над своим собственным белорусским народом, чтобы он перестал уничтожать свой народ. Потому что то, что сейчас творится и то, что сейчас происходит в Беларуси, это не поддается никакому анализу это не поддается. Это вообще невозможно даже представить себе. Я до сих пор не могу поверить, что в Белоруссии такое может происходить. Потому что это абсолютно геноцид своего собственного народа, репрессии, издевательство над своим собственным народом. Причем вы посмотрите, что сейчас происходит. Такие массовые задержания, неоправданная жестокость. И в первую очередь сейчас нам надо думать всем нам вместе, думать об, только лишь об одном, чтобы остановить вот эту репрессивную машину. Потому что сейчас страдают лучшие люди Белоруссии, понимаете? Потому что, к сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что все должны думать только так, как хочет один человек. Все должны себя вести только так, как хочет один человек. У нас совершенно сегодня не отсутствует закон, у нас сегодня абсолютно отсутствует наше конституционное право. Естественно, то, что сейчас происходит на уровне и нашего президента, и всех служб, и всех ведомств, это в общем-то, беспрецедентный случай, потому что абсолютно полное беззаконие.
А, Анжелика, вы заховали белорусское громадянство?
У меня есть белорусский паспорт, я гражданка Республики Беларусь.
Я хотела запытаться, где вы голосовали? Ці вы галасавалі
на гэта? Я галасавала в беларускім пасольстве 6 августа. Я прагаласавала дасрочна. І, чесна говоря, впервые я так галасавала, і галасаванне было такое достаточно зажатае, потому что для меня, я 20 лет уже живу в Москве, практически 20 лет в России, и всегда для меня белорусское посольство это было таким кусочком моей родной белорусской земли, отдушиной, куда я могла всегда прийти. Меня всегда встречали радушно, обнимались, целовались. Это такая приветливая была прекрасная обстановка. Я, честно говоря, не поняла, что за обстановка происходит сейчас у нас в белорусском посольстве именно во время моего голосования 6 августа, потому что я это списала, может быть, на пандемию, когда все были в масках, все боялись даже, такое было ощущение, что со мной боялись даже поздороваться по-человечески. Мне не разрешили не сфотографироваться у урны, когда я опускаю свой бюллетень. В общем-то, я как-то так скудно проголосовала, не почувствовала праздника, что это было впервые в моей жизни. Ну, вот такое вот было вот голосование. Просто я знаю, что у меня очень много друзей, знакомых и моих коллег живет в Беларуси, которые тоже хотели проголосовать, и они просто не смогли проголосовать, не успели. Каким-то образом так были организованы выборы и голосования, и даже в Москве, в белорусском нашем посольстве, что большая часть людей не смогли просто проголосовать.
А я бачила у вашем инстаграме до выбора фотоздымок, и там три знаки были компании Тихановской. Было сердечко, был кулак, и был такой знак перемоги. Да? Так, ну, я догадываюсь, напевно, вы за Тихановскую голосовали, или нет?
Я голосовала за Тихановскую, это значит, я голосовала против Александра Григорьевича Лукашенко и против режима. Нам, к сожалению, не оставили выбора. Никакого. Потому что все претенденты на пост президента, вы же прекрасно понимаете, они сейчас находятся в тюрьме, и все достойные люди, они были изолированы, они были нейтрализованы, и нам ничего, не только мне, я думаю, что большей части белорусов, мы все голосовали за Светлану Тихановскую, это значит, мы голосовали против режима Лукашенко, вот все.
А ці сочыце вы цяпер за тым, ну, такія сустрэчы на вельмі высокім узроўні мае Светлана Ціхановская? Многія краіны свету ўжо называюць яе нацыянальна абраным лідарам, а Александра Лукашэнку называюць проста Александрам Лукашэнкам. А ці як вы ставіцеся да яе, як да нацыянальна абранага лідара на гэтым этапе ў Беларусі, якая знаходзіцца ў замежжы?
Што сейчас зробіць Светлана Ціхановская, это достойна всякого уважэння, начиная с её такого героического поступка. Она, естественно, подала документы. И, в общем-то, она не побоялась это сделать, потому что, в первую очередь, насколько я знаю, она спасала и помогала своему мужу, который сейчас абсолютно незаконно и необоснованно находится. Вы знаете, где он находится, он сидит в тюрьме. Вот. И сейчас, я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко немножечко недооценил кандидатуру Светланы Тихановской. Он думал, что никто на это не обратит внимания, и он просто не подумал, что большая часть нашего всего белорусского населения, которое уже устало жить в в подавленном состоянии, которое устало жить уже в этой агрессии, в злости, в невозможности реализоваться, в невозможности высказать свое мнение, в невозможности жить, творить, дышать нормально, спокойно. Конечно, они все голосовали за новую жизнь, в первую очередь. Они голосовали в первую очередь за перемены, а значит, за Светлану Тихановскую. И то, что сейчас на самом высоком уровне приветствуют и общаются со Светланой Тихановской как с представителем белорусского народа, который сейчас, естественно, не слышит Александра Лукашенко. Это прекрасно, потому что он тоже не оставил Александр Григорьевич выбора. Он не общается, он не выходит на связь с руководителями государств, с президентами. И он и самоизолировался, он изолировал Беларусь, он изолировал белорусский народ, он его поработил, он его присвоил, он почему-то решил, что вот это вот его личная собственность и Беларусь, и белорусский народ. А мне бы тоже хотелось сегодня сказать и обратиться к нему и сказать: Александр Григорьевич, вы президент, всего лишь президент, а мы вся Беларусь, мы народ, вы должны как минимум нас увидеть, услышать, хотелось, как бы вам этого хотелось или нет, но вы посмотрите, что сейчас происходит в Беларуси во всех городах, и в больших, и в маленьких. Люди выходят на мирные марши протеста. И в первую очередь они сейчас выходят на мирные марши протеста против агрессии, против террора, против насилия, против репрессий. Люди хотят всего лишь одного — быть достойно существовать и жить в своей стране, и достойно и уверенно себя чувствовать, и чувствовать себя защищенным.
Анжелика, вы сказали, что Александр Лукашенко недооценил Светлану Тихановскую. Шматы теперь говорят, что ее нового женщин недооценил в Беларуси. Да?
Белорусских женщин недооценил. Но вы посмотрите, мы все знаем, что все, кто смотрит меня, и белорусы в особенности, мои земляки, они знают, мы все знаем историю, знаем наших легендарных женщин испокон века, которые останавливали войны, которые были миротворцами. И сейчас посмотрите, что происходит. Женщины вынуждены вышли тоже на улицы, чтобы с собой просто защитить своих мужчин, которых просто калечат, лупят дубинками по голове.
Я не веду, есть у вас максимум теперь приехать в Беларусь, калип, например, ну такая ведомая особа, как вы, пришли на жаночий марш. Ну, мне подается, что ну, не стали бы вас затримливать, вы могли бы этот гвалт спынить. Хотя ну, практика показывает, что теперь гвалт не спыняется у дочинения да, фактично до всех. А вот была у вас такая думка долучиться до жаночих маршей в Беларуси?
Конечно, конечно. Я понимаю, что вот излишний героизм и мой излишний героизм, и излишний героизм людей в Беларуси, которые сейчас находятся, он не нужен. Потому что сейчас, в первую очередь, мы должны сохранить себя. И не подставлять свои головы под дубинки, не подставлять себя под эти репрессивные машины. Абсолютно беззаконие сейчас творится. Сейчас, посмотрите, ходят по улицам наших городов какие-то неопознанные объекты, без опознавательных знаков, без удостоверений. Арестовывают людей ни за что, ни про что. Причем массово, серьезно. Всех снимают на видеокамеры. И, конечно, все сейчас живут в каком-то смысле в страхе. Я общаюсь со своими друзьями. Я общаюсь со своими родными людьми, с родственниками. Реально люди боятся просто выйти на улицу за хлебом. Они берут с собой на всякий случай, знаете, такой пакетик, телефон, зарядку, лекарства, потому что никто не знает, вернется ли он домой. Можно
а
просто
выйти. Кто-нибудь из ваших близких, знакомых в Беларуси потерпел тягом вот этих помаль двух месяцев?
Конечно, да. Конечно. Конечно.
А конечно, кто, или вы могли бы сказать?
Что?
А кто? Ну, может, без имена, или кто из ваших людей?
Оказался. Наши спортсмены сейчас, наша творческая молодежь, наши врачи, наши рабочие. Вы прекрасно знаете, что по роду своей деятельности я очень много выступала и на больших концертных площадках, и для рабочих коллективов. И, конечно, вот сегодня то, что происходит у нас просто Александр Григорьевич Лукашенко сегодня губит свой народ. Вот просто по-настоящему берет его и губит. И причем губит лучших его представителей. Вот. И сейчас нам не время говорить о том, кто у нас будет в будущем президентом, какое отношение к той или иной ситуации. Сейчас главное нам всем соединиться, собраться, сплотиться и остановить этот террор, эту агрессию, это насилие. Остановить просто убийство своего собственного народа. Потому что, извините, это же калечится. Психика, здоровье. Многие люди уже лишились своих жизней.
Вялікая частка, большая частка вашай кар'еры ў Беларусі, калі я не памыляюся, прайшла пад бел-чырвона-белым сцягам. І цяпер вы выходзіце да амбасады Беларусі таксама з гэтым сцягам. Што ён для вас значыць? Што для вас значыць гэтыя нацыянальныя сімвалы?
Я родилась в Беларуси. Я родилась вообще в Советском Союзе. И мы все жили в одной большой, красивой, дружной стране. И мы никогда не делили себя территориально. И я всегда чувствовала себя защищенно. И я жила под нашим белорусским, под флагом Белорусской Советской Социалистической Республики. Дальше в 1991 году мы сменили наш флаг на бел-червоно-белый, на наш исторический флаг, на наш родной, который пропитанный духом истории, духом белорусского народа. И вот тогда, когда вот произошла смена нашей государственной символики, нашего флага, нашего герба, мы вернули наш герб «Погоня», энергетически наполненный наш герб. И я помню впервые, когда я увидела бел-червоно-белый стяг над нашим домом правительством, Боже мой, у меня было такое ощущение, у меня слезы на глазах выступили. Я не знаю, так это может быть, это все идет от предков, знаете, потому что в этом флаге, в этом гербе, в нашей погоне столько духа белорусского. Недаром же люди взяли в руки наши флаги бел-червоно-белые и пошли. Я всегда радовалась. И тогда, с 1991 года и вот до прихода Александра Григорьевича Лукашенко, у всех, знаете, такой был приподнятый дух. У нас расцвет был какой-то вот внутренний у творческих людей. Прекрасные были творческие проекты. И я видела, что снова возрождается наша Белоруссия. Мы прогрессировали, появилась наша и творческая интеллигенция, воспряла и бизнес, наше сообщество. Прекрасные были проекты, мощные. И потом, конечно, когда с приходом к власти Александр Григорьевич своим желанием снял бело-красно-белый флаг, мы все были в недоумении. И я думаю, что большая часть населения Беларуси она не хотела этого. Это было против нашей желания, против нашей воли. И потом уже бел-червоно-белый флаг ассоциировался с оппозицией, так называемой. Да, ее было немного, но, наверное, у Александра Григорьевича вот к этому бело-красно-белому флагу я смотрю, что сейчас происходит, какое уничтожение идет, просто зверское отношение к нашей спадщине, к нашей символике, к историческим нашим ценностям. И замазываются, срываются бело-красно-белые флаги. Все службы сейчас и силовые структуры направлены в первую очередь на то, чтобы просто бороться с бело-красно-белым флагом, с бел-червоно-белым нашим стягом. Ну что же это такое? Его невозможно взять в руки, потому что сразу дубасит дубинку по голове всего лишь за то, что у тебя в руках бело-красно-белый флаг. Наверное, у Александра Григорьевича какие-то свои внутренние конфликты есть, связанные с этим флагом. Может быть, у него это ассоциируется, потому что с теми репрессиями и с той жестокостью, которая была на протяжении всех этих 26 лет и по отношению к нашей оппозиции. Мы прекрасно знаем, сколько у нас и политзаключенных, и до сих пор огромное их количество, и сколько людей вынуждены были уезжать, и очень много людей у нас и пропало у нас в Беларуси. Об этом уже все говорят, и мир весь говорит, и мы открыто можем уже об этом говорить. Но вы знаете, во всяком случае, это была какая-то вот завуалированная история, вот это вот завуалированное, а сейчас то, что происходит, это вот вскрылось.
Давайте вспомним, когда вы представляли Беларусь на Евробачене, вы тогда вышли с бел-червоно-белым стягом, и мне так рассказывали, что вот те фанаты, которые приехали, целый автобус, так само они были с бел-червоно-белыми стягами, ну и фактично вы нам помогли им приехать. А я хотела запытаться, какая была реакция официальной белорусской делегации тогда на это?
Вы знаете, а мы тогда не делили. Было много и бело-красно-белых флагов, и красно-зеленых наших флагов, и были фанаты и по теми, и по другими флагами, кто какой флаг захотел взять в свои руки, тот и взял, это личное дело каждого человека, и сейчас до последних вот наших жестоких, жестких событий никогда не преследовались люди, у которых были в руках бело-красно-белые флаги. Это чисто, я считаю, что это чисто какое-то желание уничтожить бело-красно-белый флаг, чтобы он не мозолил глаза, это только лишь одному человеку, это Александр Григорьевич Лукашенко. И что я хочу сегодня сказать? Сегодня, конечно, нам не время разделяться на флаги. Это очень неправильно. Я думаю, что это, может быть, политологи так хорошо поработали, что бело-красно-белый флаг его, в общем-то, соединили там с фашистским флагом. Я пришла к белорусскому посольству, меня задержала полиция, и в первую очередь я услышала от полковника полиции, говорит, вы знаете, что у вас в руках фашистский флаг? Я говорю, кто вам это сказал? Откуда у вас это? Это не фашистский флаг, это точно такой же наш родной флаг, которым мы гордимся, точно такой же, как и бело-красно-синий флаг Российской Федерации. И сегодня нам в первую очередь не надо делить белорусов на флаги. У кого в руках какой флаг? Сегодня нам всем надо объединиться. Нам надо всем белорусам объединиться. И тем, кто за бело-червоно-белый флаг, и тем, кто за красно-зеленый флаг. Мы все нам надо соединить наши флаги, нам надо соединить свои эмоции, нам надо соединить свои усилия. И еще раз говорю, прежде всего для того, чтобы остановить сейчас репрессии и агрессию со стороны Александра Григорьевича Лукашенко, со стороны нашей власти, со стороны нашей всей законодательной системы, которая стала абсолютно беззаконна.
Анжеліко, пасля дня галасавання неўзабаве на вашым афіцыйным канале з'явілася абноўная версія песні «На ўздагон». Это песня пра пагоню. Вы спявалі яе ў 90-е гады, і ў гэтым відэакліпе былі кадры мірных дэманстрацый, былі ланцугі салідарнасці, былі пратэсты рабочых пасля выбараў. Я хачу згадаць некалькі вашых песняў, якія гучаць цяпер падчас мірных акцый, але не з боку людзей, які ідуць з мірным пратэстам, а яны побач са стэлай гучна включаюць музыку, і там шмат песняў «Саша останецца з намі», у тым ліку і вашы. Ну, я так
і в том числе песня «Белая, белая Русь».
Так, 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 песні могуць гучаць, як бы любыя, а ёсць ваше права нейкай на гэтай песні. Што вы думаеце пра тое, што у такім кантэксце яны гучаць?
Но дело в том, что песня «Белая Русь», она уже стала народной. Песня была написана в 2006 году. Я ее подарила белорусскому народу. Она никакого отношения не имеет ни к Александру Григорьевичу Лукашенко, ни к его режиму. Она не... Почему-то ее все ассоциируют сейчас с песней режима. Ни в коем случае. Потому что эта песня, в первую очередь, ее запели люди, запел народ. Ну, естественно, так она была народной и любимой песней. Таким негласным вторым гимном Беларуси. Конечно, меня приглашали на все мероприятия, и на Дни независимости, и на праздники городов. И всегда звучала эта песня. И под наши прекрасные мирные парады военные на День Победы и на День независимости Беларуси, когда салют был над небом Беларуси, звучала эта песня «Белая-белая Русь». И вот буквально-таки недавно я узнала, что, оказывается, без моего разрешения, без моего спроса, эта песня официальный гимн партии Александра Григорьевича Лукашенко. Вот у меня никто не брал разрешения. Все права на эту песню у меня. Песню написал Игорь Тимаков, это композитор из Баку. И, естественно, глобально они имеют право без моего разрешения, без моего ведома эту песню, естественно, транслировать. Но я немножечко по-другому к этому отношусь. Ко мне обращаются многие люди и говорят, ты можешь запретить, чтобы эта песня звучала? Я говорю, почему я должна запретить, чтобы эта песня звучала? Эта песня — народная песня уже, ее слушает народ. И пусть она звучит, и пусть эта песня объединяет сейчас людей. И мы должны еще раз говорить, что мы, белорусы, сейчас в первую очередь должны объединиться против агрессии, террора и насилия, которое сейчас творится, против беззакония, которое сейчас происходит в наших городах, на наших улицах. Потому что когда уже вот из семьи, извините, вырывают детей, когда уже хватают на улицах невинных людей, мы должны думать сегодня только об одном, чтобы мы были все едиными, и пусть мои песни, так как я творческий человек, и я сейчас, к сожалению, не могу быть вне ситуации, вне политики. Все говорят, творческие люди должны быть вне политики. Конечно, мы голуби мира, мы должны объединять, мы должны соединять.
Про какие ресурсы вы слышите за тем, что отбывается в Беларуси? Про какие телеканалы, про какие социальные сетки? Откуда вы добываете информацию?
В первую очередь я общаюсь непосредственно с моими близкими людьми, с моими друзьями, с моими поклонниками, которые живут во всех городах Беларуси. Я общаюсь со своими друзьями, которые непосредственно живут за пределами Республики Беларусь. Вот, кстати, я хочу сегодня, пользуясь случаем и нашим с вами эфиром, я хочу обратиться еще ко всем своим братьям и сестрам, ко всем своим землякам, которые сегодня живут за пределами Республики Беларусь. Я тоже знаю, очень многое делаю для того, чтобы изменить ситуацию в Беларуси на сегодня и помочь белорусскому народу. Нам надо всем сейчас соединиться, объединиться. Я вот всех призываю, я сейчас пытаюсь сделать какие-то правильные шаги и правильные акции в поддержку людей, которые пострадали непосредственно вот от террора, от агрессии, от репрессий. Наш Купаловский театр, наши актеры, которые остались без работы, актеры Гродненского театра нашего, естественно, наши студенты, которых выгоняют, наши учителя, наши врачи, которых увольняют, выдающиеся люди. Конечно, мы сейчас все должны сплотиться и помочь друг другу. Но я хочу обратиться к нашим братьям белорусам. белорусам, живущим за пределами Беларуси, потому что сейчас на сегодняшний день Координационный совет, который организован, который ведет такую серьезную работу, и мы, к сожалению, люди по правилам Координационного совета, люди, не живущие в непосредственно в Беларуси, и сейчас они не могут вступить в член Координационного совета. Поэтому я хочу призвать сейчас всех белорусов, чтобы мы соединили свое большое такое мировое сообщество братьев-земляков-белорусов, и максимально кто чем может, кто своей энергией, кто своими возможностями. Мы сплотились, и мы помогли все-таки изменить ситуацию, которая сейчас очень тяжелая и морально, и психологически, и физически.
Са спявачкай Анжалікай Агурбаш гутарыла Ганна Соусь. Другая частка гутаркі ў нашым эфіры заўтра.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.